У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира плюс 7495-9595-912. WhatsApp плюс 7968-766-3311. Можно также слушать прямой эфир в телеграм-канале «Радио Спутник» или пользоваться приложением с таким же названием. Статистика расчета инфляции в России претерпела изменения. Теперь в нее входят туристические расходы, покупка офисной бумаги и молока. Каковы текущие параметры измерения инфляции? Станут ли они точнее исключением в них новых позиций? Какой была инфляция в уходящем году и чего ждать от года наступающего? Узнаем у кандидата экономических наук, доцента кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрия Юденкова. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот 8 позиций заявлено, это такая новогодняя своего рода новость. Вот новых 8 позиций будет с 2023 года. Теперь перечень товаров, услуг будет состоять из 566 пунктов. Ну и, собственно говоря, вот я уже сказал, что и молоко будет теперь включаться, и наблюдение будет за поездками, скажем, на российский юг, в Крым. Ну и, в частности, вот, скажем, будет в расчетах приниматься во внимание такие позиции, как чемоданы, например, смарт-часы и гипсокартон. Вот скажите, пожалуйста, ну действительно, будет ли точнее, скажем так, статистика по инфляции, насколько она сейчас точна, ну и что делает в этом списке гипсокартон, хотелось бы узнать.
Хороший вопрос. И вот этот индекс потребительских цен, да, по которому дальше считается инфляция, включает, ну так, нужно в целом все-таки описать, да, туда входит электроника, телерадиотовары, дальше одежда, обувь, стройматериалы. Поэтому гипсокартон, неудивительно, он тоже входит в стройматериалы и пользуется, ну, я бы сказал, большим спросом. Табак входит в расчет, лекарства, бензин, перечень услуг ЖКХ, пассажирский транспорт, образование, зарубежный туризм и так далее. Так что там действительно набор колоссальный. Почему решили добавить, но эксперты видят какие-то новые позиции, которые влияют на инфляцию. Расчет, конечно, инфляции у нас в Минфине один, в ЦБ немного другой. Поэтому, честно говоря, вот эта оценка инфляции, которая объявлена за конец года, там 12%, она показывает годовую инфляцию. У нас очень была высокая инфляция в начале 2022 года, очень высокая. Потом, летом, в принципе, у нас даже была дефляция. И вот эти 12% это просто по итогам года в целом посчитали. То, что они добавили, ну, это, мягко говоря, сильно влиять не будет, но поскольку эти услуги, ну, составляют, я бы сказал, там какую-то значительную долю, их поэтому и считают. То есть, ну, посчитали добавить, но на самом деле, насколько точность будет, трудно сказать.
Сложный вопрос. Ну, гипсокартон включили, а, например, обои бумажные исключили, да, или черный горошек, да, ну, перец имеется в виду, там, приправы всякие и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить об автомобилях или, скажем, о билетах, там, в кинотеатры, в театры, там, на детские елки, сейчас очень тема актуальна, но вот я смотрю, по сравнению с прошлым годом, на елки цены выросли, ну, там, в два, может быть, в три раза, то есть это значительный рост. Это не фиксируются вот такие позиции? Или тоже каким-то образом включаются?
Нет.
Запчасти, например, да, это же касается десятков миллионов автомобилистов.
Конечно, конечно. То есть очень интересный набор. И еще раз говорю, вот этот набор товаров, по которым считается инфляция, в разных ведомствах свой. В Министерстве экономики свой, еще раз повторю, на МФИНе свой. В ЦБ свой. Но для нас же с вами, как для граждан, очень важно следующее, чтобы эта инфляция, которая публикуется, была, ну, как бы государственным таким показателем, и нам бы зарплату там, ну, по крайней мере, тоже повышались.
Это мы сейчас отдельно обсудим, да. А вот, знаете, вот скажите, пожалуйста, дело в том, что есть же всякие опросы, ну, я не знаю, можно им не доверять или доверять, это дело каждого, что называется, насколько они релевантны, там, корректны, но, тем не менее, вот по ощущениям людей, я где-то видел цифры, что инфляция составила 20%. Это просто люди как бы ошибаются, они ориентируются именно на ощущения, а не на информацию, или все-таки тоже надо принимать в расчеты мнение людей, вот тех, которые участвуют в опросах?
Я считаю, что мнение людей важно. В разных регионах цена выросла по-разному, но есть еще так называемый инфляционный фактор. Ну, скажем, была литровая упаковка молока,
а теперь... Да, 800 грамм, да, а цена чуть-чуть да. подросла. Может быть, незначительно, но объем-то сократился, в результате 20% роста точно есть.
По молоку, по сыру особенно заметно. Но сыр как производный от молока, но цены тоже стали очень такие ощутимые. И когда ты приходишь в магазин, то ты ощущаешь реально. Поэтому граждане, которые ходят в магазин, видят действительно изменение цен. Поэтому их, конечно, мнение тоже стоит доверять. Но давайте вот разберем такой пример. Допустим, вы решили посчитать цену на мясо, да, насколько там инфляция. Вы можете взять мясо, а можете взять субпродукт. Скажем так, Биг Мак вырос на эту неделю на 20%. Я условно говорю.
Да-да, понятно.
А мясо, которое было на рынке, не выросло. Что получается? Какая инфляция? Берем, что у нас особой инфляции-то и нет по мясу. И вот... Вот этот набор продуктов, по которым мы будем считать, он каждый раз может меняться. И отсюда вот этот показатель очень лукавый, да, расчет инфляции. Очень лукавый.
А вот скажите, мы про ЖКХ, по-моему, не сказали, ведь и в этом году два раза оно повышалось, летом на 6%, вот в декабре до 9% повышение, то есть это уже 15%. ЖКХ это то, что касается каждого жителя.
Да.
Учет какой-то есть в статистике этих позиций?
Да, считает. Минфин считает расходы на ЖКХ в инфляции, и ЦБ считает. Угу. То есть это не учитывает. Но опять же, смотрите, давайте посмотрим, что у нас входит в ЖКХ. Ну, допустим, электроэнергия, там, оплата за воду, дальше вывоз мусора. Ну, то есть я могу долго продолжать.
Да, но... капитальный ремонт и так далее.
Да. Но это ведь, вот видите, разные позиции. А что из ЖКХ они берут в расчет, они не говорят дальше. Они говорят, мы учитываем инфляцию в ЖКХ, но вот какие конкретные позиции, не знаю. То есть получается, что мы ощущаем эту инфляцию вживую, да, и вот эти как бы 12% за год, они, так сказать, вызывают некоторые вопросы. У всех причем.
Да, загадочные методики, конечно. Ну что ж, будем и дальше пытаться разобраться в них. Юрий Николаевич, но теперь все-таки о доходах, да. Вот президент России говорил, что номинальная зарплата, ну, доходы граждан выросли, и неплохо было бы подумать о реальных доходах. Это то, что остается после всех обязательных платежей. Ну, я упрощенно объясняю для наших слушатели, вот что с реальными доходами, собственно говоря? Вот берем эту цифру отправную, официальную, 12% инфляции, а реальные доходы?
Нет, конечно, они не выросли на 12%. Если вот еще взять и пересчитать, то там может получиться так, что мы, ну не то чтобы потеряли, а остались на том же уровне, на котором были год назад. Ну, по личному у меня ощущению, на самом деле, у меня там общие доходы снизились. Ну, вот я по себе конкретно говорю. Угу. Поэтому я думаю, что таких граждан много, и плюс инфляция, да, и что мы получаем в результате. В результате получается, что мы нищаем, ну, не нищаем еще в буквальном смысле, но беднеем.
Ну, скажите, вы имеете в виду, что снизились доходы не в цифровом исчислении, а именно по покупательной возможности этих доходов? Правильно я понимаю, да?
Нет, у меня в целом все.
И цифры даже стали меньше.
Да.
Что с этим делать?
Я считаю, что все-таки Минфин должен пересчитывать каждый год расходы, то есть доходы граждан, скажем так, зарплату уж бюджетникам точно нужно сверять с инфляцией. И эту инфляцию нужно сделать официальным показателем. Что вот у нас инфляция 12%. Значит, по договору с работодателем, вам должны на следующий год тоже повысить зарплату пропорционально этой инфляции. Ну вот хотя бы так. Что эта инфляция должна быть официальным показателем. А то одно ведомство такой показатель дает, другое – другое, а официально мы, так сказать, с вами ощущаем, что она была 20, да? А нам говорят, что она 12.
Вы говорите о повышении только заработной платы или всех выплат? Потому что, ну, часто зарплата небольшая, а потом за счет премии, там, различных надбавок вся сумма набирается. Вообще о повышении доходов или именно базовой зарплаты?
Я говорю, ну, базовая зарплата – это само собой. Ну, то есть вы имеете минимальную, да, зарплату. Нет, я имею в виду, что ежегодно мы заключаем договор с нашим работодателем о том, что вот он нам будет платить столько-то, мы подписываем все. Но в результате инфляции получается, что мы получаем меньше, чем подписывали договор. Я вот о каком договоре говорю. Что все работающие люди и пенсионеры, да, официально должны, ну, в их выплатах должна учитываться инфляция. И инфляция должна быть официальным показателем.
Угу. Вот еще все это взаимосвязанные вещи, и реальные доходы, и инфляция. Буквально накануне эксперты Центробанка опубликовали прогнозы экономические на будущее. И при любом сценарии, там, негативном, позитивном, нейтральном, все равно уровень жизни будет падать, они говорят именно об этом. Как эту тенденцию, на ваш взгляд, можно переломить?
Но
я понимаю, вопрос глобальный, конечно, да. У нас буквально пару минут осталось.
Я считаю, что вот так однозначно ответить очень тяжело. Но и в условиях военной операции, наверное, вряд ли, так сказать, там будет какое-то улучшение. Идут военные действия. Государство сейчас сосредоточено на этом. Поэтому говорить о том, что у нас там... Ну, сам прогноз ЦБ там тоже, там есть лукавство еще тоже небольшое. Сам прогноз ЦБ о падении реальных наших доходов, ну, тоже, так сказать, там можно поспорить. Но, тем не менее, ожидать такого резкого улучшения в следующем году вряд ли получится.
Угу. Ну, в завершение коротко, раз уж вы вспомнили о военной операции, нужно ли ожидать в следующем году перевода экономики на мобилизационные рельсы, такого широкого перевода экономики?
Разговоры идут, эксперты обсуждают это, но пока это очень тяжело. В условиях рыночной экономики перевести экономику на мобилизационный ресурс очень тяжело.
Ну, административный ресурс для этого и существует, наверное.
Да, но от одного административного ресурса в рыночной экономике, как вы знаете, недостаточно.
Да, здесь не поспорю. Спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Дьюденков.